Последние новости рассказала Надежда Фетисова, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас плюс один, но в течение дня похолодает до минус одного, минус трех. Такая же погода и в Петербурге. Вы слушаете «Радио Свобода». Главные темы нашего утреннего информационного эфира сегодня. Россия не выполнила предписания Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые касались устранения последствий войны с Грузией. Такова резолюция сессии ПАСЕ в Страсбурге. Власти Петербурга запретили проводить акцию протеста оппозиционного движения «Солидарность», намеченную на субботу. Российские чиновники обеспокоены судьбой крымского лагеря «Артек». Станет ли знаменитая советская детская здравница очередным камнем преткновения в отношениях Москвы и Киева? Палата представителей Конгресса США одобрила антикризисный план Барака Обамы. Московская общественность обеспокоена судьбой Дома детского творчества в Хамовниках. И в Екатеринбурге арестован начальник областной ГИБДД, ударивший журналиста во время акции протеста автомобилистов. И именно в связи с этим громким делом мы сегодня задаем вам вопрос, возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции. Ответы на этот вопрос, пожалуйста, присылайте в виде смс-сообщений на номер 8903-743-2801 на пейджер в Москве, 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, Парламентская ассамблея Совета Европы на своей зимней сессии в среду вечером обсуждала вопрос о последствиях российско-грузинской войны. Депутаты ПАСЕ долго дискутировали о том, какая из сторон конфликта сделала больше для минимизации его последствий. На сессии ПАСЕ в Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Проект резолюции ПАСЕ, подводящий итоги выполнения России и Грузии требований Ассамблеи по устранению последствий их военного конфликта, принятой в октябре прошлого года, во время его обсуждения менялся прямо на глазах. Изначально российская делегация относилась к дебатам достаточно спокойно, что вполне выразилось в тоне ее руководителя, председателя Комитета Госдумы по международным делам Константина Косачева.
Тогда Ассамблея ошиблась, выставляя диагноз той трагедии, которая произошла, и определив ее как война между Грузией и Россией. И поставив неправильный диагноз, Ассамблея попыталась выписать неверные лекарства и предложить нам лечить эту болезнь этими неверными лекарствами. На самом деле, в Южной Осетии не было никакой войны между Грузией и Россией. Там была военная операция, санкционированная грузинским руководством, против населения, которое проживало на тот момент на территории Южной Осетии, возможно, с целью уничтожения этого населения. И до тех пор, пока мы это обстоятельство здесь четко не зафиксируем, мы будем продолжать делать одну ошибку за другой.
Но докладчики один за другим говорили о том, что Россия демонстративно не собирается выполнять требования Ассамблеи. Одним из наиболее страстных было выступление представителя Комитета ПАСЕ по правам человека и юридическим вопросам Кристоса Пургуридиса. Грузинская сторона выполнила большинство требований Ассамблеи, а российская сторона почти ни одного. Россия, в частности, не вывела свои войска на позиции до начала войны, сохраняя под своей оккупацией регионы, прежде находившиеся под административным управлением Грузии и населенные этническими грузинами. Нашему комитету были представлены свидетельства из первых рук, собранные правозащитниками из Human Rights Watch и Amnesty International, об ужасающих обстоятельствах, при которых эти деревни опустили, а дома в них были сожжены дотла, чтобы жители этих домов никогда не смогли бы вернуться. Западных парламентариев поддержали и соседи России, с которыми у Москвы отношения за последнее время испортились дальше некуда, говорит член украинской делегации, депутат Верховной Рады Украины Алена Бондаренко.
Мы призываем Россию и де-факто власть в обоих регионах, кстати, прекрасно понимая, что де-факто власть это и есть российская власть, прекратить провокации с юго-осетинской и абхазской сторон, а тем временем остается оккупированным грузинский город Ахалгори, который к тому же издевательски переименован в Ленингори. Этот город в 40 километрах от столицы Грузии Тбилиси. Мы требуем вернуть беженцев домой, а тем временем дома грузинов равняют с землей, дабы вернуться им было некуда. И та так, глядя правде в лицо, можно сказать, что 90% требований резолюции 1633 российской стороной не выполняются. Мы должны жестко и последовательно добиваться выполнения требований резолюции, постоянно проводить тщательный мониторинг выполнения, разработав соответствующий график, и по результатам принципиально поставить вопрос о полномочиях делегации той стороны, которая их не выполняет.
В итоге в резолюции появилось ранее отсутствовавшее там повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Термин «оккупация» постоянно присутствует в тексте, а от самого неприятного для российской делегации возможности прекращения ее полномочий на сессии ПАСЕ в апреле депутатов от России спас буквально один голос. Таким образом, ассамблея не стала грозить России крайней мерой, но вполне показала, что до этого совсем недалеко. И продолжение темы российско-грузинской войны на апрельской сессии ПАСЕ просто неизбежно. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас непосредственно о российских новостях. И российские власти, и российская оппозиция готовятся к субботе, 31 января, когда в стране пройдут массовые акции протеста. Кремль планирует их провести впервые за долгие годы непосредственно у своих стен на Манежной площади. А вот российская оппозиция ни на что особенное в этом плане не претендует и ждет хотя бы разрешения от властей провести митинги и пикеты в тех местах, которые заявлены. Пока в Москве о планах оппозиции точно неизвестно. Это станет известно сегодня, и мы вам обязательно об этом расскажем. А вот в Петербурге оппозиционное движение «Солидарность» уже подавало акцию, заявку на проведение акции протеста в субботу и получило на нее отказ. Акция была формально обозначена как направленная против роста тарифов. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Акция должна была пройти на Пионерской площади у ТЮЗа, но власти не согласовали ее. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности объяснил в ответном письме, что проведение митинга невозможно, поскольку в этот день в ТЮЗе идут два спектакля «Любовь к одному апельсину» и «Госпожа странная мысль», а перед театром находится каток, на который в выходные приходит много людей. Стоит заметить, что Пионерская площадь у ТЮЗа – традиционное место проведения митингов, которым никогда не мешали детские спектакли, идущие в театре, тем более, что театр «Каток» находится на значительном расстоянии от площадки, где проводятся митинги. Организаторы акции собираются подать в суд на незаконный запрет, говорит участник «Солидарности», лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Запрет нарушает Конституцию, федеральное законодательство. Нам не предложено никакого альтернативного места. Таким образом нарушаются наши конституционные права собираться мирно без оружия. Видимо, власти настолько опасаются нарастание протестной волны в связи с кризисом. Надо обратить внимание особо на то, что митинг «Солидарности» показался властям даже более опасным, чем заявка, которую подавали нацболы на 1 февраля, потому как нам вообще никакого места не предложили, а им предложили парк 50-летия октября.
У властей катастрофически не хватает фантазии для объяснения своих запретов, говорит член Координационного совета «Солидарности» Наталья Евдокимова.
Тут, похоже, перешли уже в ту фазу, когда запрещать будут все, что мы предлагаем. Значит, надо садиться и думать, как менять тактику работы с органами власти. Значит, надо думать о чем-то другом. Голь на удалке хитра.
Наталья Евдокимова имеет в виду опыт польской солидарности по мгновенной организации акции, к которому у властей нет возможности придраться. Координационный совет солидарности в ближайшее время решит, в какой форме провести акцию протеста. Возможно, это будет всего лишь одиночный пикет, поддержанный активистами движения, находящимися поодаль от человека с плакатом. Но в любом случае уже ясно, что митинга не будет, чтобы не было повода к массовым задержаниям, хотя организаторы отмечают, что в последнее время задержания стали обычным делом и на разрешенных мероприятиях. Акция 31 января задумывалась как подготовка к массовому митингу против ухудшения социально-экономической ситуации в стране, намеченному в Москве и Петербурге на 21 февраля. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 7:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе выступил премьер-министр России Владимир Путин. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову. В Охотском море локализован пожар на траулере «Икарма-7». В Москву с визитом прибыл руководитель Кубы Рауль Кастро. Официальные курсы валют на сегодня: 1 доллар 33 рубля 22 копейки, 1 евро 44 рубля 3 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Беседа с Александром Кубринским, биографом Даниила Хармса, эссе Бориса Парамонова «Новые Хлестаковы» и, конечно, «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Все эти сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня, когда в наш эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире утренний выпуск «Времени свободы», и со мной в студии Михаил Шевелев. Прежде всего, давайте, Михаил, расскажем, о чем вообще сегодня пишут газеты, какие самые яркие заголовки.
Новый день, новые лидеры. Вчера для газет двумя самыми популярными персонажами были патриарх Русской Православной Церкви и Андрей Аршавин. Андрей Аршавин, кстати, замечу, даже опережал по популярности патриарха. Все, эти темы ушли на второй план. Немного о планах нового патриарха пишет сегодня «Коммерсант». И появились новые герои, вышли на первый план. Прежде всего, это, конечно, Евгений Чичваркин, скандальный бизнесмен, которого постановил арестовать Басманный суд. Он почти во всех газетах. Министр образования Андрей Фурсенко, тоже практически во всех изданиях. Он обязан этим собственному заявлению о том, кто востребован и кто не востребован на российском рынке высшего образования. Думаю, имеет смысл поговорить об этом попозже в других выпусках. И, наконец, тоже герой, который постепенно карабкался к вершинам этого рейтинга, младший сержант Александр Глухов, который, по некоторым сведениям, перешел в Грузию и ссылается на плохие условия службы в российской армии. Интервью с Александром Глуховым в российской газете. По сути дела, я обратил внимание, есть одно издание, которое вообще не упоминает о судьбе Александра Глухова. Это газета Министерства обороны «Красная звезда».
И еще одна тема возвращает нас в Страсбург, где сегодня не только продолжится парламентская сессия Ассамблеи Совета Европы, но и Страсбургский суд по правам человека будет принимать важное решение, может ли он вообще рассматривать корпоративную жалобу компании «ЮКОС».
Важнейшее событие. 5 лет прошло с тех пор, как была подана эта жалоба. Это жалоба 2004 года на то, что компания ЮКОС не может получить справедливого суда в России, а действия российских налоговых органов представляют из себя, по мнению компании ЮКОС, способ отъема собственности. Если сегодня Страсбургский суд примет эту жалобу к рассмотрению, то специалисты считают, что есть очень высокая вероятность того, что она будет удовлетворена.
И каковы будут ее юридические последствия для России?
Вот это очень любопытно. Удовлетворение этой жалобы не принесет материальных компенсаций владельцам и бывшим владельцам компании ЮКОС, потому что она ликвидирована, но международной репутации России это нанесет очень ощутимый ущерб.
Спасибо, Михаил. С главными темами сегодняшних российских газет и с самыми яркими их публикациями нас сегодня будет знакомить Михаил Шевелев. Встретимся с вами, Михаил, в следующих наших выпусках. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и на очереди наша рубрика «В Америке сегодня». Самые яркие и интересные события за океаном, и главное из них, о нем мы уже говорили в новостях, Сенат США, Палата представителей Конгресса США, утвердила антикризисный план Барака Обамы.
Палата представителей одобрила выделение $800 миллиардов на стимулирование экономики. Российские демарши не отразятся на судьбе противоракетной обороны. Законодатели пытаются уволить губернатора Иллинойса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Члены Палаты представителей одобрили в среду вечером законопроект, предусматривающий выделение $819 миллиардов на стимулирование экономической активности. Приблизительно треть суммы пойдет на финансирование сокращения налогов. Но первая быстрая законодательная победа была для Барака Обамы неполной. Голоса в Палате разделились по партийному признаку. К противникам примкнули даже несколько демократов. Скептики убеждены, что гигантские деньги, скорее всего, будут выброшены на ветер. рассказывает Алан Давыдов.
Предложенный администрацией Барака Обамы законопроект по реанимации экономики принят Нижней палатой 244 голосами против 188. Почти все республиканское меньшинство проголосовало против. Несмотря на призыв Барака Обамы действовать без промедления, критики законопроекта вплоть до голосования не переставали ставить под сомнение разумность многих статей расходов, которые содержит этот документ. Мы принимаем исторический законопроект, исполняя обещания нашего нового президента, данное им при вступлении в эту должность. Мы намерены обеспечить лучшее будущее для наших детей и внуков. Так спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, убеждала законодателей принять документ. Но судя по яростному сопротивлению республиканцев, Бараку Обаме не удалось добиться межпартийного единодушия, несмотря на его призывы к республиканцам. Говорит конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Калберсон. Этот законопроект объемом 647 страниц представляет собой один из самых скверных примеров злоупотребления властью, который мы когда-либо видели. Против документа в том виде, как он был принят, выступили даже умеренные республиканцы. Марк Кёрк, представитель Иллинойского округа, массово поддержавшего Обаму на выборах, называет законопроект сборной солянкой непомерных расходов на социальные нужды. Президент остается популярным. Мне лично он симпатичен. Однако в законотворчестве очень важны детали. Некоторые же детали этого документа не выдерживают никакой критики. В частности, согласно законопроекту, 355 миллионов долларов отводится на просветительскую кампанию предупреждения венерических заболеваний. 650 миллионов долларов выделяется на скидки и льготы населению при переходе на систему цифрового телевидения. 50 миллионов долларов будет направлено Национальному фонду поддержки искусств. Даже некоторые умеренные законодатели-демократы, такие как Джим Купер, называют этот экономический план кошмарным проектом дележа гигантского казенного пирога в популистских целях. Стараясь разобраться в этом чудовищно огромном документе, я прихожу к выводу, что уже в первую неделю работы президента, вдохновившего миллионы, вверх взяли знакомые проводники узких интересов, идущие привычным путем. Ожидается, что сенатские дебаты по данному законопроекту начнутся уже в понедельник.
Рассказывал Алан Давыдов. Москва протягивает оливковую ветвь Вашингтону. Под таким заголовком некоторые американские средства информации подают новость о том, что Россия готова не размещать ракетные комплексы в Калининградской области. Этот шаг рассматривается как заметное изменение позиции Кремля, которое ассоциируется с громким заявлением президента Медведева о готовности нейтрализовать американскую противоракетную систему размещением ракет в Калининграде. Заявление Дмитрия Медведева, последовавшее сразу после победы Барака Обамы на президентских выборах, было воспринято как прямой вызов новому президенту. По мнению американских экспертов, запоздалое дезавуирование непоименованными представителями Министерства обороны заявления президента страны может способствовать улучшению тона американо-российского общения. Вместе с тем, для новой администрации, как и для прежней, эмоции и демарши Москвы по поводу противоракетной обороны один из наименее весомых факторов в определении будущего антиракетной системы, поскольку перспектива появления противоракетного зонтика над США и их союзниками в Европе однозначно перевешивает недовольство Кремля. Вот что говорит известный американский военный аналитик, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Нужно осознавать, что Соединенные Штаты, это касается и республиканской администрации, и демократической, всегда безупречно соблюдали свои союзнические обязательства, особенно в том, что касается помощи в обеспечении безопасности союзников. В данном случае европейские союзники США, включая Чехию и Польшу, считают, что антиракетный щит необходим, особенно в контексте реальной перспективы появления ядерного оружия у Ирана. В то же время в Белом доме прекрасно осознают, что шумные возражения Кремля вызваны только раздражением при виде того, как он теряет вес в странах, которые он считал своей зоной влияния. Кремль использует и кнут, и пряник, пытаясь повернуть вспять этот процесс, внести разлад в отношения США с союзниками, но ему это не удастся сделать. Соединенные Штаты не согласятся с российскими требованиями. Российские источники в Министерстве обороны говорят, что Россия меняет свою позицию в ответ на смягчение позиции новой американской администрации. Есть ли, на ваш взгляд, теоретическая возможность отказа США от размещения антиракетных комплексов в Восточной Европе? На мой взгляд, это маловероятно. Но это может произойти, скажем, если поляки или чехи вдруг резко переменят свое отношение к этой идее. Признаков этого пока нет. Вторая причина – некая серьезная техническая проблема, в результате которой размещение комплексов может быть отложено. Россия же попросту не может решать, что Европа и США должны или не должны предпринимать для своей обороны. Я думаю, что приход к власти новой администрации в Вашингтоне дает возможность России и США приступить к переговорам по вопросам, которые касаются их взаимной безопасности, их ядерных арсеналов, наступательных вооружений. Такие переговоры могут быть полезны. Так американский военный эксперт Бейкер Спринг оценивает готовность Москвы не размещать ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а мы возвращаемся к российским новостям. Общественные деятели, известные актеры и бывшее руководство детского лагеря в Крыму «Артек» подписали обращение к президенту, премьеру и Верховной Раде Украины с просьбой сохранить комплекс и не допустить распродажи собственности некогда популярной здравницы. Напомню, что впервые в этом году из-за проблем с финансированием работа лагеря полностью остановлена, а его директор Борис Новожилов в знак протеста объявил голодовку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Международный детский центр «Артек», основанный в 1925 году после распада СССР, достался Украине. Руководство страны подписало тогда с ЮНЕСКО, под эгидой которой находится «Артек», договор, в котором обязалось содержать здравницу. Однако в этом году лагерь прекратил работу. Причина – недостаток средств на содержание огромного детского комплекса. Его площадь более 200 гектаров. Детский центр, который не останавливал свою деятельность даже в годы Второй мировой войны, сегодня может быть выставлен на торги. Как говорит бывший в 70-е годы первым секретарем ЦК ВЛКСМ, а ныне российский дипломат Борис Пастухов, не исключено, что власти Украины предпринимают попытки, чтобы обанкротить лагерь и скупить имущество по остаточному принципу.
Я совершенно далек от того, чтобы проблему «Артека» политизировать. Я вот лично хочу верить в то, что не только у руководителя Верховной Рады Украины Литвина, но и у других высших руководителей Украины хватит ума, политического прозрения, наконец, для того, чтобы в трудном бюджете найти эти несколько десятков миллионов гривен для того, чтобы «Артек» не умер. Если свистнуть, мы не 59 миллионов гривен, которые нужны для того, чтобы «Артек» остался на плаву. Мы 59 миллионов долларов соберем для того, чтобы он жил.
Намерение привлечь любые силы и средства для восстановления «Артека» подтвердила и первый заместитель мэра в правительстве Москвы Людмила Швецова. Однако ни о какой благотворительной помощи речь не идет, отметила она.
Наша задача – воззвать к сознанию, к ответственности руководства Украины. Если им самим это не по силам, пусть они обратятся к мировому сообществу, к странам СНГ. Давайте этот вопрос обсудим все вместе. И, возможно, главы государств СНГ в счет своих возможностей, в счет реструктуризации долга, который имеет Украина по отношению к ряду государств, заберем «Артек» и будем им заниматься. Будущее, наверное, должно быть связано в том числе с нормальной, реальной помощью «Артеку». Но помощью теперь уже на уровне тех отношений рыночных, в которых мы находимся. Либо это разделение и общее владение собственностью, либо приобретение тем, кто может это приобрести, но при единственном условии. Здесь ЮНЕСКО должно сказать свое слово, что там должен быть сохранен международный лагерь, а не устроенные яхт-клубы и места для того, чтобы там загорали те, у кого полно денег в карманах.
Заявила первый заместитель мэра в правительстве Москвы Людмила Швецова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Да, остается только руководство лагеря «Артек» ждать обещанных. Вот в эфире «Радио Свобода» прозвучало обещание собрать на помощь лагерю 59 миллионов долларов. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Накануне на форуме выступил премьер-министр России Владимир Путин. Назвав нынешний кризис беспрецедентным, он отметил, что для его преодоления необходимо пересмотреть роль международных организаций и институтов. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвинило грузинских военных, заявил, что покинул свою часть добровольно. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что в ситуации вокруг уголовного преследования бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина нет никаких сигналов против российского бизнеса. В среду Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина. В районах Камчатки под влиянием циклона за сутки выпала месячная норма осадков. Сообщается, что авиасообщение с полуостровом было прервано накануне днем. В Петропавловске-Камчатском из-за чрезвычайной ситуации отменены занятия в школах. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну, вот кто-то в России озабочен судьбой лагеря «Артек», хотя справедливости ради надо заметить, что в Крыму есть еще много других прекрасных лагерей, где и детям в том числе можно отдохнуть. Не так много, как в центре Москвы, по крайней мере, в пределах, пределах Третьего кольца, и поэтому российские деятели культуры ведут также сбор подписей под обращением к мэру города. Они обеспокоены судьбой детского дома творчества, который расположен в усадьбе Трубецких в Хамовниках, и подозревают, что готовится попытка рейдерского захвата этого дома. Об этом мы расскажем в этой половине часа нашей программы. Ну и, конечно, сейчас о главной ее теме. Событие вчерашнего дня довольно интересное. В Екатеринбурге арестован начальник Свердловского областного управления ГИБДД Юрий Демин. Это довольно крупная фигура в областной структуре милиции. Его подозревают в превышении служебных полномочий. Он ударил одного из журналистов во время акции протеста автомобилистов в начале января. Подробности этого инцидента рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
8 января 2009 года полковник милиции Юрий Демин приехал на акцию протеста автомобилистов в центре Екатеринбурга на служебном автомобиле «Ауди». Автолюбители протестовали против повышения ввозных пошлин на импортные автомобили. Неширокая улица Бориса Ельцина у здания областного правительства оказалась до отказа заполнена автомобилями. Найти место для парковки было непросто. Полковник Демин оставил машину прямо на пешеходном переходе у светофора. Нарушением правил дорожного движения заинтересовался фотограф Юрий Басок.
То есть я сфотографировать решил эту машину, и передо мной возник на тот момент незнакомый мне полковник, как оказалось позднее, Демин Юрий Алексеевич, начальник областного ГИБДД. И он приказал мне выключить фотоаппарат. Я, естественно, попросил его представиться и объяснить мне, на основании какого закона я не могу фотографировать. Он вместо того, чтобы представиться, просто ударил меня по лицу. Но так как я фотоаппарат перед собой держал, то удар пришелся по фотоаппарату и там по щеке уже вскользь. В результате фотоаппарат сломан, то сейчас в ремонте находится.
Строго говоря, Юрий Басок не журналист. Официально числится безработным, подрабатывает внештатным фотографом информационного интернет-портала «Екатеринбург Ньюс». Портал создан 2 месяца назад и пока не зарегистрирован как средство массовой информации. Соответственно, и у Юрия Басока не было и нет удостоверения с надписью «Пресса». Именно поэтому действия Юрия Демина не могут быть квалифицированы как воспрепятствование законной деятельности журналиста, говорит руководитель следственного отдела прокуратуры по Верхоисетскому району Екатеринбурга Надежда Севрюкова.
Уголовное дело было возбуждено по статье 286, части 3, пункт А. Превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с отстранением от должности и либо с лишением права занимать определенную должность.
Для пострадавшего фотографа задержание Юрия Демина явилось полной неожиданностью. Конечно, Юрий Басок обратился с заявлением в прокуратуру и в службу собственной безопасности ГУВД Свердловской области. Однако, по его собственным словам, хотел лишь, чтобы высокопоставленный милиционер возместил ему стоимость ремонта фотокамеры – 8 тысяч рублей. Судя по всему, и сам Юрий Демин не ожидал такого поворота событий. За 12 дней до задержания спокойно рассказывал о ссоре с фотографом.
Вышел, отпустил машину, подбегает человек и пытается какой-то мыльницей, фотоаппаратом, чуть не в нос тыкая, пытается фотографировать. Стоят рядом сотрудники, вежливо, тактично говорим: отойдите в сторону, пожалуйста, отойдите в сторону, пожалуйста. Ничего не понимает, но ему осталось только заскочить мне на плечи и сфотографировать, наверное. Взяли и спокойно отодвинули в сторону, все.
Начальника ГИБДД Свердловской области Юрия Демина задержали в здании Верхоисетской районной прокуратуры, куда 27 января вечером он был вызван на допрос. Дома и в рабочем кабинете полковника были проведены обыски. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В следующем часе нашей программы мы расскажем, чем еще заполнился полковник Юрий Демин за время своего руководства областным Свердловским ГИБДД. Мы не будем вдаваться в подробности и строить предположения о том, почему так быстро и скоро проходит это уголовное дело. Юрий Демин уже за решеткой. Почему вообще возможным стало возбуждение уголовного дела в отношении столь высокопоставленного чиновника? А просто зададим этот вопрос вам. Возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции? Мы продолжаем ждать ваших сообщений на пейджер и на электронную почту, а нашего корреспондента Оксану Загребневу мы попросили задать этот вопрос прохожим на улицах Липецка.
Я думаю, что это нереально. Если происходит какой-либо судебный процесс над высокопоставленным чиновником Министерства внутренних дел, то это на 100% показательный процесс, который очень сильно раздувается средствами массовой информации. Если же действительно какой-то происходит конфликт чиновников с простыми смертными, то, как правило, это заминается еще на начальном этапе, об этом никто не знает. И если какое-то серьезное правонарушение было совершено, то максимум, что ему может грозить, это ранение, уход на пенсию. И все.
Я, в принципе, вообще не особо верю в честность при расследованиях в России или при рассмотрении дела судом. Даже если дело высокопоставленного милиционера будет под пристальным взглядом прессы и общественности, найдутся возможности оправдать этого милиционера или дать условный какой-то минимальный срок, ну или снять с должности и погрозить пальчиком. Но ни о какой честности и тем более справедливости речи здесь не идет.
Правосудие, конечно, должно совершаться и в таких случаях, насколько бы ни был чин совершившего преступление, то есть преступившего закон, высок. Но, тем не менее, у нас всегда найдется человек чином ниже, на которого все свалят, и высокий чин вряд ли пострадает. Тем более, что есть такая замечательная отговорка, как «ну как же мы будем винить милицию, ведь это же образцовые граждане нашего города, они следят за порядком, они стражи закона». Поэтому я считаю, что в данном случае честное расследование невозможно.
Ну, разумеется, на словах закон декларирует одинаковую ответственность для всех, и теоретически это возможно. Но на деле, думаю, возможно лишь в том случае, если это в интересах еще более высокопоставленных сотрудников милицейского ведомства.
Однозначно невозможно. Всегда будет давление хотя бы конкретно каждого человека, который расследует. Он обязательно будет озираться, оглядываться на тех, кто стоит выше или за ним.
Да, я считаю, что это возможно лишь при одном условии, что это будет суд присяжных. Это единственный вариант вынести справедливый приговор. При всех иных обстоятельствах, с учетом того, что у нас все-таки милицейское государство, я не знаю, хорошо это или плохо, свои всегда будут горой за своих. Очень трудно все-таки ответить однозначно на этот вопрос. Я хотел бы верить, что да.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
А вот что отвечаете на этот вопрос вы, уважаемые слушатели Радио Свобода. «Ворон ворону глаз не выклюнет», Ваня Жуков пишет нам. «Этот случай, как говорится, из ряда вон. Нам кинули даже не кость, а обглоданную косточку, и ничего-то с этим типом не сделают. Посмотрим, сколько в ближайшее время засунут воронки оппозиционеров, и как ретиво будут охранять так называемых кремлевских оппозиционеров, майоровы». С сильным дерись, с богатым не судись, вдалбливают нам веками. Хотя из новостей за последние 8 лет известно, что существуют специзоляторы, где отбывают наказание должностные лица. Когда ударяет милиция по народу, наказанных нет. Когда народ борется с милицией, многие сидят за защиту народа. Таково мнение Степановой. Думаю, что нет, невозможно, потому что для этого требуется высокая честность и профессионализм, качество, давно и безнадежно утраченное чиновниками, пишет Александр из Сызрани. В стране, где не соблюдаются права человека, правосудие не может быть по определению. Вот мнение Бориса из города Миасса. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои ответы на наш сегодняшний вопрос. Возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции? СМС-сообщение можно посылать на номер 8-903-743-2801. На московский пейджер можно писать. Телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода». И, конечно, на электронную почту. mail@radio-svoboda.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сформирована экспертная база ученых-физиков. Ученые реконструировали процесс заселения Океании и собрали фигурку из живых клеток. Новости науки и Ольга Орлова на волнах радио «Свобода».
В Москве завершен первый этап проекта «Корпус экспертов». Сформирован список ученых по физике и астрономии, которым выразили профессиональное доверие коллеги в России и за рубежом. Проект был инициирован в 2007 году редакциями ведущих российских физических журналов. Цель проекта – помочь преодолеть несовершенство российской экспертизы при распределении средств на научные исследования, а также сформировать корпус независимых ученых-экспертов, обладающих доверием в научном сообществе. Первых экспертов в области физики и астрономии – начали отбирать наиболее цитируемые научные работники в этих областях. Затем к отбору подключились уже выбранные эксперты. В настоящее время список экспертов по физике и астрономии опубликован на научном сервере Scientific.ru, и к любому ученому из списка может обратиться заказчик, которому необходима компетентная и независимая экспертиза. Корпус экспертов будет расширяться, и теперь начинается создание списка ученых-экспертов по биологии. Австралийские ученые из университета Окленда провели компьютерную реконструкцию заселения Океании. Ученые сравнили 210 наиболее употребительных слов из 400 австронезийских языков. Австронезийская языковая семья – одна из крупнейших в мире. Она включает более 1000 языков. Ученые сравнили звучание названий животных, цветов, цифр и простейших действий. Сравнение языков показало, что расселение началось 5200 лет назад с Тайваня, причем оно происходило скачками. Сначала были заселены Филиппины. Последовал тысячелетний перерыв, а затем началось заселение островов Тихого океана, которое достигло Новой Зеландии и острова Пасхи. Ученые считают, что скачки расселения связаны с техническим прогрессом, в частности, с изобретением новых каноэ. Биологи из университета Токио собрали макрообъект из живых клеток. Объект представляет собой 5-миллиметровую фигурку. Внутри трехмерной формы ученые разместили 100 тысяч шариков из коллагена, специального белка, составляющего основу соединительной ткани животных. Шарики были покрыты живыми клетками кожи. Клетки начали размножаться, шарики слились в единое целое и образовали фигурку. Ее поместили в питательный раствор, в котором она продолжала жить более суток. Ученые сообщают, что следующим экспериментом станет попытка воссоздания заданной структуры из клеток печени человека. Если эксперимент удастся, то полученные таким методом ткани можно будет использовать при трансплантации.
Ольга Орлова рассказала самые интересные новости из мира науки, а я расскажу коротко о главных новостях. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе выступил премьер-министр России Владимир Путин. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Баракой Обамой план стимулирования американской экономики. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на прекращение дела о расстреле польских офицеров в Катыни. По территории Израиля и сектора Газа в ночь на четверг была выпущена ракета. На западе Москвы задержаны 7 человек по подозрению в нападениях на прохожих и организации драки. Курсы валют: 1 доллар 33 рубля 22 копейки, 1 евро 44 рубля 3 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Со мной в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил. И давайте продолжим автомобильную тему, которую мы начали в этой программе. Вступили в силу поправки к Уголовному кодексу Российской Федерации, которые предусматривают уголовное наказание для водителей, совершивших дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами в состоянии алкогольного опьянения.
Доброе утро, Марк. Речь идет о публикации в газете «Газета», об этом пишут и другие издания, «Газета» наиболее подробно. Три чтения прошел закон в Государственной Думе, и теперь ситуация выглядит таким образом. Водитель, который совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, отныне получит до трех лет тюрьмы и лишение прав. И наказание это безальтернативное, здесь нету вариантов. Если же в ДТП по чечению кто-то погиб, то виновник происшествия отправится за решетку на срок до 7 лет. И газета публикует статистику, которая должна аргументировать такое ужесточение наказаний за вождение автомобиля в пьяном виде. Только за 2008 год в России погибли по вине пьяных водителей 2383 человека, а пострадавших насчитывается около 20 тысяч.
С другой стороны, это накладывает дополнительную, очень серьезную ответственность на сотрудников ГИБДД, которые при проведении медицинского освидетельствования, при направлении водителя на это освидетельствование должны отдавать себе отчет в том, что они могут фактически таким образом отправить человека на нары, если где-то будет допущена по чечаянию ошибка или какой-то прибор покажет какие-то не те цифры.
Я думаю, дело сотрудников ГИБДД устанавливать, да, и не воровать при этом, но наша всех первичная обязанность проста, как 3 рубля. Не пить за рулем.
Совершенно с вами согласен, Михаил. Спасибо. Это был наш обозреватель Михаил Шевелев. С ним мы обязательно встретимся в следующем часе нашей программы. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит ее новости Москвы и Петербурга, которые расскажет Вера Володина.
Москва. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения земель колхоза «Ленинский луч». Расследование проводится по факту 6-летней давности. Неустановленные следствием лица в селе Петрово Дальнее Красногорского района неправомерно провели собрание без уведомления членов СПК «Колхоз «Ленинский луч» и приняли решение об отчуждении почти 1000 гектаров колхозных земель. Петербург. Управление антимонопольной службы по региону рассмотрело дело о сговоре молокозаводов, установивших низкие закупочные цены на сырое молоко, и это чуть не разорило молочных производителей Ленинградской области. До конца февраля будет принято решение еще по одному нарушению. Антимонопольная служба намерена оштрафовать 15 гостиниц за согласованные действия по взвинчиванию цен в июне прошлого года, в период проведения Петербургского международного экономического форума. Москва. За вымогательство денег у прокатной кинокомпании «20 век Fox СНГ» Мосгорсуд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима 2 таможенников, которые в октябре 2007 года вступили в преступный сговор для получения денежного вознаграждения за якобы последующее прекращение дел об административных правонарушениях в отношении компании. Петербург. Депутаты Ленинградского областного законодательного собрания намерены выступить с инициативой отказа от предложенного премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным роста пошлин на ввоз импортной сельхозтехники, а также планируют обратить внимание федеральных властей на проблему роста залоговых обязательств сельхозпроизводителей перед банками. Москва. В Подмосковье отмечено снижение числа убийств более чем на 20% в прошлом году по сравнению с 2007-м, и снизился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, рассказал журналистам начальник штаба ГУВД генерал-майор милиции Андрей Лепилин, сообщивший также об обнаруженном на днях в Люберецком районе утопленном ребенке.
Проходит значительный период времени от совершения преступления до вот обнаружения его, скажем так, последствий, да, в данном случае вот нашли труп мальчика. Но там, хочу сказать, эти преступления сейчас, вот то, что связано, в частности, с детьми, они, сами понимаете, вызывают такой повышенный общественный резонанс. И мы, и прокуратура, начинаем работать, ну, в таком усиленном режиме.
Петербург. Сегодня на площади Ленина у Финляндского вокзала профсоюзы объединения соцпроф проведут митинг против сокращения в городе числа учебных заведений среднего профессионального образования. При ежегодной потребности в почти 45 тысяч специалистов техникумы и училища могут подготовить лишь 18 тысяч. Москва. По данным столичного департамента потребительского рынка, цены на основные продукты питания продолжают расти. Кризис заставил москвичей отказаться от импортных продуктов в пользу отечественных. Суммы, которые население тратит на покупку продуктов питания, уменьшились на 10-20%. Новости Москвы и Петербурга, 29 января, Вера Володина.
А я напомню, что еще об одной московской новости мы расскажем подробнее в одном из наших следующих часов. Речь идет о судьбе Дома детского творчества в усадьбе Трубецких в Хамовниках, судьбой которого обеспокоены российские деятели культуры. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и завершит этот час нашей программы вторая часть рубрики «В Америке сегодня», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли законодателям уволить губернатора Иллинойса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Резким рывком курсов акций ответил в среду Уолл-стрит на известие о том, что администрация Барака Обамы готова пойти на очередной финансовый эксперимент. Представители Белого дома подтвердили, что правительство рассматривает вариант создания некоего банка, финансируемого Конгрессом, который приобретет у коммерческих банков почти обесценившиеся ценные бумаги, выпущенные под ипотечные займы. Эти никого не интересующие сейчас облигации когда-то оценивались в сотни миллиардов долларов и составляли значительную часть активов многих банков. Они продолжают висеть гибельным грузом на их счетах, не давая возможность реально оценить размеры активов банков. Если банки освободятся от этого бремени, то теоретически они смогут начать свою деятельность с чистого листа. Опасность их краха будет нейтрализована. Но надежды Уолл-стрит могут быть преждевременными, поскольку пока нет конкретных планов осуществления этой идеи, и, что самое главное, никто не может поручиться в том, что она работоспособна. Экономическая ситуация и торжество интернета ставят под угрозу будущее даже самых уважаемых газет. Респектабельная «Нью-Йорк Таймс» объявила в среду о том, что прошлый год стал убыточным для газеты. Она потеряла около 60 миллионов долларов, в то время как годом раньше чистая прибыль составляла больше 200 миллионов. Хотя концерн, владеющий «Нью-Йорк Таймс», «Бостон Глоб» и «Интернешнл Геральд Трибьюн» говорит о том, что ситуация должна измениться к лучшему, его отчаянные попытки обеспечить кредит противоречат заявлениям. В конце прошлого года «Нью-Йорк Таймс» заложила свою новую штаб-квартиру, 52-этажный небоскреб. В конце прошлого года «Нью-Йорк Таймс» заложила свою новую штаб-квартиру, 52-этажный небоскреб. Несколько дней назад она договорилась о 250-миллионном займе с мексиканским миллиардером Карлосом Слимом и о продаже ее ставки в компании, владеющей стадионом в Бостоне, и легендарной бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс». Привыкший в Чикаго к сибирским холодам, президент Обама не поверил ушам, когда его дочки с радостью объявили отцу, что из-за выпавшего снега занятия в их вашингтонской школе были в среду отменены. «Вашингтонцы, судя по всему, не знают, как действовать в тяжелых погодных условиях», – пошутил президент в разговоре с журналистами. «Занятия в школе моих дочек были отменены из-за чего? Из-за того, что на улицах показался лед? Мы попытаемся привить немножко чикагской твердости этому городу». По словам представителей Вашингтонского управления образования, занятия в школах были отменены из-за гололеда и ожидавшегося бурана. В Сенате Иллинойса продолжается суд над губернатором штата. Род Благоевич – второй в истории США американец сербского происхождения, избранный губернатором. Он обвиняется в коррупции. Законодательная ассамблея штата уже приняла решение о его импичменте. Если с этим решением согласится и Сенат, то губернатор будет уволен. С подробностями Владимир Морозов.
28 января, на третий день слушаний в Сенате, речь шла о том, что губернатор не подчинялся законодателям штата и нарушал законы, в частности, нанимая людей на работу. Но это мелочи по сравнению с основным обвинением. Агенты ФБР тайно сделали звукозапись того, как Благоевич пытается за хорошие деньги продать место в Сенате США, которое до избрания президентом занимал Барак Обама. Эта запись на слушаниях не предъявлена. Эксперты полагают, что обвинение пока приберегает этот козырь. Достаточно серьезно звучит другая запись, которую сенаторы прослушали. Там Благоевич обсуждает со своими советниками, как заставить владельца двух чикагских ипподромов Джона Джонстона внести деньги в избирательный фонд губернатора. В обмен на это он обещает подписать нужный бизнесмену закон. Сам губернатор до сих пор на слушаниях не присутствовал. Он утверждает, что суд законодателей несправедлив, потому что Благоевичу не разрешили вызвать свидетелей для дачи показаний. Имеет ли он такое право, говорит юрист Джеффри Тубин. В уголовном суде Благоевич имел бы право вызвать свидетелей. Но процедура импичмента в штате Иллинойс этого не предусматривает. Вопрос о свидетелях отдан на усмотрение законодателей штата. А они заявили, что не вызовут свидетелей, так как не хотят помешать последующему разбирательству в обычном суде. Если Сенат обладает правом уволить губернатора, то в суде речь может пойти о тюремном сроке. Ряд наблюдателей считает, что Благоевич не является на слушание в Сенате, потому что, как и сторона обвинения, тоже не желает раньше времени раскрывать свои карты, которые могут пригодиться ему во время уголовного процесса. Юрист по образованию, Благоевич осторожен в своих заявлениях, не входит в подробности выдвинутых против него обвинений, а лишь говорит, что не сделал ничего плохого, и его травят политические противники. В последние дни, вместо того, чтобы защищать себя в Сенате, он дает интервью различным телекомпаниям. Благоевич ищет возможность заработать. Недавно его жена была уволена с ее высокооплачиваемой работы. Скоро без работы останется и он сам. Вероятно, он надеется, что кто-то из телевизионных магнатов увидит его на экране. У 52-летнего губернатора выигрышная внешность, у него хорошо подвешен язык, и Благоевич надеется, что его могут сделать ведущим одного из телешоу. Так считает политолог Мэри Митчелл. Голосование по поводу импичмента губернатора состоится в Сенате 29 января.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Таковы главные новости уходящего дня в Америке, а мы продолжаем получать ваши сообщения с ответом на вопрос, который напрямую связан с громкой российской новостью. Напомню, речь идет об аресте в Екатеринбурге начальника Свердловского областного управления ГИБДД Юрия Демина. Его обвиняют в превышении служебных полномочий в том, что он ударил журналиста во время недавней акции протеста автомобилистов. И вот что пишут слушатели Радио Свобода. «На каждое правило есть исключение, которое только подтверждает правило. Никита Темный. Если государственным строем является диктатура, то ни одно преступление, совершенное высокопоставленным чиновником из милиции, никогда не раскроется». Таково мнение слушателя, который представляется как белорус. «А то вы не знаете, что в стране рабов господ судят только стране рабов, и господ судят только рабов, а господ милостиво журят». Таково мнение Виктора. Напомню, все это мнение слушателей Радио Свобода, но никак не наша официальная позиция. Продолжайте присылать свои сообщения на наш пейджер, на московский телефонный номер и на электронную почту.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это хорошая площадка для неформального общения.
Вручается мне патриаршее служение.
Вухов подтверждает, что российские войска вошли на территорию Грузии еще в июне.
Антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову.
Поклонники ценили в прозе Абдайка свободный поэтический стиль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир.